Вниманию всех присутствующих хочу приложить текст Писания, который записан в Псалме 1. Мы сегодня продолжаем знакомство с темой «Зрелость в Боге». Прошлый четверг мы говорили о состоянии зрелости, и сегодня у нас следующая тема «Зрелость в Боге. Принесение плода». Мы читаем Псалом 1, первые три стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Несколько мыслей по прочитанным стихам, и затем мы с вами рассмотрим материал, который сегодня хотелось бы предложить для всех присутствующих. Очень интересную мысль предлагает Давид, ему приписывают этот псалом, смотря на людей, которые имели свои принципы понимания счастья, по-своему оценивали его. Он отчетливо и конкретно говорит, вот у людей свое представление есть о счастье. Я хочу сказать, что счастливый вот этот человек, и он определяет его. Он определяет его как человека, который очень хорошо понимает, что что-то ему в жизни мешает, а чего-то ему очень недостает. Это показатель действительно правильного человека, который не живет свое удовольствие, не живет так, как ему хочется, но он определяет, что есть то, что ему мешает, и он не делает этого. Счастливый человек, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей и не ходит на совет нечестивых. Он этого не делает. Почему? Он прекрасно понимает, что внутренняя природа его, она не будет находить успокоение вот в этом кругу людей. С другой стороны, это опасное место для личности человека, когда он находится вот в кругу людей, которых, образ жизни которых далек от того, чем наполнена его душа. Вторая сторона, он этого не делает, но его счастье заключается в том, что он сознательно уходит от одного и также сознательно идет к другому. К чему он идет? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Мы будем сегодня на этот псалом обращать внимание, когда размышлял о том, какой текст библейский предложить для чтения в начале. Мое внимание сразу обратилось именно к этим первым трем стихам первого псалма. Действительно, это показатель того, когда человек может быть успешным в жизни, когда он может приносить добрые плоды. И согласно данного текста, все ясно, все становится на свои места. Человек, кто может приносить плод? Человек, который прекрасно понимает, что ей в жизни то, что мешает, он этого не делает, он от него отворачивается. Но есть то, что другие люди, которые ходят на совет нечестивых, которые ведут этот образ жизни, они этого не делают. А я это буду делать. Когда он отказывается от одного негативного, опасного для его личности, для его жизни, и поворачивает свое внимание к Богу, вот тогда он приносит плод. Вот тогда он приносит плод, и Давид его сравнивает с деревом, которое посажено у воды, у потока вод, которое достаточно, всегда достаточно имеет влаги для того, чтобы расти, развиваться. И, а раз это так, то оно постоянно может приносить плод. Мы к этим мыслям будем еще позже возвращаться. Это основание для сегодняшнего нашего размышления. Очень замечательные, очень интересные слова. В прошлый раз с вами, друзья, я думаю, что вы помните, мы говорили о состоянии зрелости. Две мысли только хочу напомнить. Мы на них акцентировали внимание в прошлый раз, и сегодняшняя наша тема будет представлена. Что такое зрелость в Боге? Мы попытались, вернее, было предложено такое определение, это личное определение, личное понимание зрелости. Зрелость в Боге – это состояние глубокой удовлетворенности Господом, выражаемое в посвященности Ему и в полном спокойствии восприятии всего происходящего. Я удовлетворен и насыщен Богом, Бога мне достаточно, и больше мне ничего не надо, если другими словами сказать. С другой стороны, раз это так, раз я насыщен в Боге, раз я удовлетворен им, то почему я должен волноваться, почему я должен страшиться, смотря на все происходящее? Это одно. Второе, мы говорили о том, что духовная зрелость является показателем высокой степени духовного состояния, произведенного Богом в человеке, доверяющем Ему. Духовный рост, мы говорили о том, что он не связан, говорили об ошибочных представлениях духовного роста, он не связан с тем, что, возможно, мы много раз Библию прочитали, возможно, мы уже стали слишком заметными в христианстве, о нас пишут, о нас говорят, нас показывают везде. Это не показатель зрелости. Это не показатель зрелости. Зрелость – это то, что производит Бог в сердце человека, но производит тогда, когда в человеке, который ему доверяет. Мы говорили о том, что, вот цитировали текст Писания, что Господь говорит, это Его действие. Человек этого не может сделать. Подстроить это он может, но оно не будет прямым, правильным и божественным. Бог из личности человека берет сердце каменное, черствое, жесткое, которое вообще не способно воспринимать доброе и правильное, и меняет его, и дает ему сердце плотяное. И вот это сердце, повторим, оно от Бога. Человек в этом участие не принимает. Эту операцию духовную производит именно Господь. И сердце человека становится способным для того, чтобы знать Божью волю и ее исполнять. Причем, с другой стороны, это та степень, на которой Господь поднимает человека духовную зрелость для того, чтобы подниматься дальше. Также говорили о том, что человек только тогда, если он поднялся хотя бы немного духовно, он тогда начинает оценивать свою вчерашнюю жизнь, даже христианскую, что он был младенцем, он был слабым, он был, возможно, еще далек от того, чтобы правильно понимать даже простые евангельские истины. Только зрелый может дать оценку, только зрелый сожалеет. Мы не говорим об абсолютном состоянии зрелости, но только человек, поднявшийся, имеющий зрелость в Боге, он дает правильную оценку своим вчерашним поступкам, в которых очень много неправильного, очень много негативного, очень много было самоуверенности, очень во многом мы были готовы утверждать, что вот мы правы и по-другому быть не может. Еще одну мысль хочу предложить, и мы с вами обратимся к нашей сегодняшней теме. В прошлый раз мы не коснулись этой детали, но, на мой взгляд, она достаточно важна. Зрелость в Боге – это формирование нового характера. Зрелость в Боге – это формирование нового характера. У меня один вопрос. Вы где-то в Священном Писании встречали тексты, говорящие о характере человека, что слово «характер» встречается, описываются черты характера. Вы где-то встречали? Но нет этого. Но нет этого. Но что интересно, сколь много людей сегодня ссылаются на характер, сколь много они им прикрываются. Библия не знает характера человеческого, не знает. Оно знает одно, что когда люди были без Бога, чем они жили? Они жили по воле князя, господствующего в этом мире. Вот это был их характер, если мы бы сегодня сказали так. Но когда человек приходит к Богу, там, обратите внимание, опять о характере не говорится. Там говорится о другом, что человек уже формируется совершенно в другом направлении. А где же характер? А где же характер, на который мы много списываем сегодня, друзья? Духовная зрелость – это формирование нового характера. А человеческого там, о человеческом следует забыть. Если мы очень много списываем на свой характер, позвольте сказать так, что у нас достаточно серьезная проблема. Достаточно серьезные следует пересмотреть мои отношения с Господом. И тем более, хочу обратить внимание на тех, которые не первый год уже являются верующими людьми. Если в нашем характере за время, которое я являюсь верующим, не поменялось что-то, я зря прихожу на собрание. Я зря прихожу на собрание. Если я говорю так, ну что поделаешь, вот у него дед был такой, прадед был такой, отец был, и он такой. А при чем здесь дед, прадед и все остальные? Мы знаем одно, что люди наследуют греховную природу, вот это мы знаем. Но эту греховную природу надо распять, мы это тоже знаем. А если ее не распяли, зачем тогда прикрываться дедом или прадедом? Итак, зрелость в Боге – это формирование характера. Это изменение вот того, что во мне происходит. Мы с вами дадим некоторые общие определения, общие мысли рассмотрим относительно принесения плода, и затем у нас будет несколько мыслей, несколько важных деталей, которые хотелось бы, чтобы мы с вами рассмотрели. В прошлый раз мы достаточно серьезные вопросы поднимали, сегодня немножко легче будет размышление. Немножко легче, но вместе с этим мы будем, безусловно, говорить об очень тоже важных вопросах. Плод, мы говорим сегодня о принесении плода, зрелость в Боге, принесение плода. Плод – это всегда показатель реального проявления внутреннего мира человека. То, что внутри, оно, безусловно, проявляется снаружи. Состояние его сердца выражается в его словах, выражается в его поведении, выражается во всех его поступках. Фактически, жизнь человека, она пропитана принесением плода. Мы просто называем вещи своими именами. Сказал человек слово – это плод. Плод каких-то размышлений. Сделал поступок – есть причина. Человек принес плод. Внутренность человека говорит, вернее, его поведение говорит о том, каков он внутри. Человек всегда приносит плод. Всегда человек что-то производит. И производит поступки его, производит по роду своему то, что у него внутри. На некоторые серьезные библейские тексты будем обращать внимание. И поэтому все поступки человека, они либо созидающие, либо разрушающие. Середины нет. Нейтральных поступков нет, нейтральных мыслей нет, нейтральных слов нет. Есть причина, почему я говорю то, что я говорю. И есть цель. У нас с вами была проповедь, когда Бог откроет все. Он не будет никому ничего доказывать в день суда. Он просто возьмет все и покажет. Он покажет, что ты говорил, почему ты говорил и какую цель ты преследовал. Действительно, любой наш поступок или все наши слова, все, что мы производим, вернее, делаем в нашей жизни, оно имеет причину. Без причины мы ничего делать не будем. Оно имеет причину, и оно имеет конечную цель, чего я хочу достичь. Человек всегда что-то производит, он всегда приносит плоды, но этот плод явно показывает на состояние его сердца. То есть сердце его производит плоды, если простым языком сказать. Вот какого он внутри, вот такие его и плоды. Поэтому не зря Христос говорит, как узнавать человека. По плодам его узнаете его. Человек рождается с греховной природой, которая всегда тянет к своему. Вот это характер, с которым мы рождаемся, вот это характер. Человек рождается с греховной природой. Греховная природа куда его тянет? Понятно его? Понятно, что в дом Божий тянуть не будет. Помните, мы цитировали с вами слова апостола Петра, где он говорит, что с ними бывает по верной пословице. Свинья возвращается в грязь, а пес возвращается на блевотину свою. Если этот человек внутри не имеет овечью природу, если так можно сказать, но оденьте его в овечью шкуру, есть выражение «волк в овечьей шкуре». Вы его хорошо знаете, что стоит за этими словами. Как бы человека не приукрашали, как бы ему, какие бы хорошие слова, он правильные слова не произносил, от этого природа его не поменяется. Если внутренний мир не изменится, пусть он будет действительно очень красноречивым, привлекательным, он так и будет тянуть его на греховную сторону. Итак, внутренность человека, она явно показывает то, уже какие плоды человек может приносить. Хочу обратить внимание на очень важную деталь. Приобщение человека к церкви, то, что сегодня становится во многих местах просто очень модным, приобщить человека к церкви. Есть выражение такое, религиозное оккультуривание. Без изменения сердца, без библейского покаяния, мы употребляем выражение библейское покаяние. Потому что покаяния очень много. Каждый свое покаяние изобретает. Ты, главное, попроси прощения, чтобы это дало возможность какие-то другие шаги делать, друзья. Сколько часто мы понимаем, что для того, чтобы меня не наругали в религиозной среде, самое главное, нужно произнести несколько слов. Господи, прости меня, возможно, пару слез выдавить. Но от этого-то не поменяется сердце. И очень часто мы способны говорить, видишь, он же покаялся, подожди, покаялся? Плод покаяния должен быть. Обратите внимание, интересную деталь, говорит Иоанн Креститель. Когда идут к нему креститься, он их еще не крестил. Мы как-то, помните, рассматривали с вами этот текст. Людям, которые шли к нему креститься, он говорил, сотворите достойный плод покаяния. Подожди, мы же идем только каяться еще. Еще рано говорить о плоде. Ведь Иоанново крещение – это было крещение покаяния. Люди заходили в воду и исповедали свои грехи. Это было покаяние перед Богом. И вдруг Иоанн требует, сотворите достойный плод покаяния. О чем идет речь? Речь о том, что все-таки люди понимали прекрасно, что модно стало быть верующим человеком. Вы хорошо знаете, что было это и в стране, в которой мы жили. То же самое, то Бога не было, а потом Бог появился. И все люди пошли в церковь. То же самое, стало модным ходить в церковь. Все пошли в церковь, со свечками стоят. Поменялась этого природа? Нисколько, нисколько. Просто модно стало крестик на шею одевать. Модно стало какие-то атрибуты какие-то христианские иметь. На праздники входить обязательно в храм, обязательно, и там хорошо так положить, пожертвовать. Но природа от этого-то не поменялась. И получается религиозное оккультуривание. Друзья, если не будет изменения внутреннего состояния, сердце не будет изменено, не будет библейского покаяния, то вот эти вот религиозно оккультуренные люди, они обязательно придут к двойственности и к разочарованию. Придут обязательно. Почему? Потому что надо будет всегда играть две роли. Одна роль – это ту, которую он играет, когда приходит в храм. Его выражение лица, его одежда, его улыбки – это одна его форма, которую он иногда, праздничная форма, а другая форма – повседневная жизнь. Это двойственная жизнь. С другой стороны, люди будут приходить, это ваша, друзья, деталь, будут приходить в храмы, будут приходить в дома молитвы, в церкви, и будут слышать: «Спасенные, благослови вас Господь, вы благословенный, Бог вам поможет, Бог вас благословит», и сыпят такие красивые, хорошие слова. Что от этого? Люди-то понимают, он-то грешный. Он вчера набезобразничал, позавчера набезобразничал, с женой поскандалил, там на работе у него проблемы. И он приходит в Дом Божий, приходит в храм, его здесь называют Детем Божьим. Но он же понимает, что он не достоин носить это имя, а как приятно его носить, как приятно слышать это имя. И люди придут к разочарованию. Почему? Если такой Бог, будьте внимательны, это важная деталь, если такой Бог, который смотрит на меня, знает мою грешную жизнь, и он называет меня своим детем, с этим Богом что-то не то. Люди в этом не признаются. Они не признаются, они уйдут, они не будут в Доме Божьем. Почему? Потому что это спектакль христианский, это игра. Там нет зрелого состояния, и люди, безусловно, придут к разочарованию. С одной стороны, они будут вести двойственную жизнь, с другой стороны, они, безусловно, придут к разочарованию. Наше внимание сегодня будет обращено исключительно, мы пойдем в одном направлении, это зрелость человека в Боге, какой плод он приносит. Мы сделали общее представление до этого, что все люди приносят плоды. В дальнейших рассуждениях мы будем фокусировать наше внимание исключительно на верующем человеке, на зрелом человеке в Боге, какой плод он приносит и что с этим связано. Но это вступление, думаю, было очень важно, чтобы все-таки представить общую картину. Итак, зрелость в Боге – это высокая степень для продвижения вперед, для дальнейшего развития. Святой досвящается еще, праведный дотворит правду еще. Ты поднялся до этой ступени? Ты не своей силой получил эту праведность. Ты оправдан кровью Христовой, веру в кровь, пролитую кровь Христа. Ты оправдан. Бог тебя оправдывает, не ты себя оправдываешь. Он поднял тебя на эту ступень и дальше поднял для того, чтобы ты дальше продвигался. Итак, зрелость в Боге – это постоянный процесс, то, о чем мы с вами очень подробно в прошлый раз говорили. Мое желание – предложить вам несколько очень важных мыслей в нашей теме. Зрелость в Боге, принесение плода. Первое, хочу предложить такую мысль, принесение плода – это цель призвания Христом. Христос именно для этой цели и призвал верующих. Другой цели Он пред ними не поставил. И вы прекрасно понимаете, что если пока забежать наперед, что принесение плода – это образ жизни верующего человека. Он не может быть нейтральным. Он обязательно приносит плод. Смотрите, что говорит Христос. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя Мое Он дал вам». Вот, друзья, достаточно серьезный текст, смотрите. Христос очень ясно говорит о том, что в призвании Божьем абсолютно нет никакой человеческой заслуги, абсолютно. Он раз и навсегда всем сказал: не вы меня избрали, а я вас избрал. Мы ошибочно говорим так: избери Бога. Обратите внимание, что говорит Христос: не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил. Это его ответственность, это его дело, это его служение. Он это сделал, он избрал людей и поставил их. И поставил пред ними очень важную цель. Какую? Чтобы вы шли и приносили плод. Будьте внимательны, кто совершает призвание? Исключительно Господь. Что ожидается от призванного? Принесение плода. Бог за него будет приносить плод? Нет. Бог избирает, Христос избирает и поставляет. Но человек после этого не становится роботом, Бог за него все делает. Христос прямо говорит, это слова Христа: «Я поставил вас, чтобы вы шли, не чтобы вас вели, чтобы вы шли И чтобы вы приносили плод, не чтобы за вас кто-то приносил плод, чтобы вы шли и вы приносили плод. Итак, этот текст очень ясно говорит о том, что от верующих людей от дня покаяния и до дня смерти Бог ожидает одно. Весь образ жизни – это принесение плода. Абсолютно весь образ жизни верующего человека – это принесение плода. Принесение плода является естественным процессом для возрожденного человека. Принесение плода – это нормальное состояние. Если человек рожден свыше, он, безусловно, будет приносить плод. Плод по мере своей и во время свое. Этот процесс, процесс принесения плода, возможен только в одном при одном условии. Принести плод без Христа невозможно. Вы можете его принести, но это не будет Божий плод. Это не будет тот плод, который генерируется Божьим присутствием в вас. Не зря Христос сказал дальше, без меня не можете делать ничего в этой же 15 главе Евангелия Иоанна. Итак, очень важная достаточно мысль. Процесс принесения плода возможен только во Христе. Процесс принесения плода возможен только во Христе. Об этом положении во Христе мы немножко позже будем говорить с вами. Итак, первая очень важная мысль. Принесение плода – это цель призвания Христом. Для чего Христос выбирает? Для чего Он призывает? Для чего Он поставляет людей? Для чего? Цель одна, для всех абсолютно. Чтобы каждый приносил плод. И чтобы этот плод ваш, вот оно постоянное принесение плода, чтобы плод ваш пребывал, то есть чтобы он никогда не прекращался. Это не значит, что один плод принес и с ним ходишь всю жизнь. Это постоянное принесение плода, чтобы плод ваш постоянно пребывал, то есть чтобы постоянно было принесение плода. Это первая важная мысль. Второе, на что мы обратим внимание, что предшествует принесению плода зрелости. С одной стороны, мы говорим, да, что это цель, которую ставит Христос перед абсолютно каждым верующим человеком, чтобы он приносил плод. Перед кем он ставит? Повторим, перед тем, кого он призвал и поставил. И кто во Христе находится. Он поставил эту цель. Важной очень мысли, что предшествует принесению плода зрелости. Я думаю, что вы согласитесь с мыслями, которые будут предложены далее. Первое, что мы можем выделить, принесение плода зрелости начинается с изменения почвы, то есть меняется состояние сердца. Человек неверующий, невозрожденный не может приносить плоды, Божьи плоды, созидающие плоды, не может. Почему? Потому что плод приносится после измененного сердца. Для того, чтобы пшеница принесла хороший плод, почва должна быть подготовленной. Библия называет эту почву доброй. Доброй почвой, в которую попадает семя. Изменяет состояние сердца Бог. Мы цитировали эти слова ранее. Делая его, то есть сердце наше, делая способным воспринимать Божье. Если сердце Бог не изменил, я не смогу понять то, что Божье, не смогу. Я могу где-то пытаться ориентироваться, насколько мне разум может мне мой подсказать. Я могу подстроиться, я могу быть религиозным человеком, я могу стараться поступать, как делают другие люди. Но от этого сердце мое, оно не будет знать Бога. Я не смогу сделать это правильно. Почему? Потому что Божье, оно всегда тянет к Божьему. Божье всегда тянет к Божьему. Обратим внимание на текст Писания. Два текста хотел бы сравнить. Один – это Евангелие Матфея, и затем из книги Иеремии мы прочтем тоже несколько стихов. Слова Христа – это притча о сеятеле. Когда Христос подводит итог, притча о сеятеле, вы хорошо помните, падало семя на одну, вторую, третью, четвертую почву, и он интересный итог подводит относительно тех, кто не принес плода. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Обратите внимание, Писание прямо говорит состояние людей. Вроде бы слух есть, Зрение есть, голова работает, но они не способны, воспринимать. А потому, раз они не способны воспринимать, они не способны ко мне обратиться, а раз они не способны ко мне обратиться, я не могу их простить. Немножко неудачные в русском переводе, на мой взгляд, слова, последние, которые мы прочитали, «да не увидят глазами и не услышат ушами». Они в этом огрубелом состоянии не способны правильно видеть, не способны правильно слышать. А раз они не способны правильно воспринять, они не способны покаяться. А если нет покаяния, я не могу их простить. Итак, Христос прямо говорит об этом состоянии. Очень важно, это огрубелое сердце, оно не способно реагировать на Божье. Смотрите, что пишет Иеремия. Господь говорит через него, и дам вам, мы цитировали этот текст, это Божье действие, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Когда человек может выполнять Божие? Когда он может приносить плоды? Очень ясно и четко Господь говорит через Иеремию. Я сделаю эту операцию. Не пытайтесь подстроиться, не пытайтесь имитировать поклонение Богу. Не пытайтесь. Для этого только одно. Должно быть измененное сердце. Это измененное сердце, оно будет способно знать Бога, оно способно будет выполнять заповеди, оно способно будет действительно поклоняться Богу. Итак, грубое сердце, каменное сердце не способно знать Божье. Это то, о чем мы читали в Евангелии Матфея. И Иеремия говорит о том, что делает Господь. Это важная деталь. Бог готовит сердце. Бог готовит почву. Бог готовит почву, которая приносит плод. Первое, мы обратили на это внимание, принесение плода зрелости начинается с изменения сердца. Если сердце не изменено, если оно не возрождено, друзья, мы не способны будем приносить плод, не способны, даже если мы будем слышать просто замечательные проповеди. Мы не способны будем принести плод. Для этого сердце должно быть подготовлено. Бог его готовит в состоянии сердца. Далее, второй важный момент, мы говорим о том, что предшествует принесению плода зрелости, подготовка почвы. Второе, плод зрелости – это результат посева, посева Слова Божьего. Почва готовится, это первое. Второе, безусловно, как принести плод, если ничего не будет посеяно? Это важная деталь. Куда слово сеется? Куда? В мое сердце сеется слово. В мое сердце сеется слово, будьте внимательны. В доброе сердце. Доброе сердце приносит и плод добрый. Доброе сердце, по сути, это зрелое сердце. Христос говорит в притче о сеятеле, мы обратимся к Евангелию Луки. Семя есть Слово Божье. Прямо об этом говорит Писание. Сначала почва готовится, затем семя должно упасть. Что падает в наше сердце, друзья? Семя приносит плод какой? По роду своему. Семя приносит плод по роду своему. Мы обратимся к тексту Писания, который все-таки заставит нас об очень серьезных вопросах тоже подумать. Ну, некоторые мысли. Плод зрелости – это результат посева слова. Рожденный от Бога знает его заповеди и отличает их от заповедей человеческих. Человеческие заповеди принесут человеческое. Если слово сеется, то только слово принесет по роду своему. Это важная, друзья, мысль, которая снова обращает наше внимание на Священное Писание. Мы приносим плод, мы каждый день приносим плод. Каждый день что-то решаем, говорим, смотрим, предпринимаем что-то. Это плоды, плоды. На основании чего мы приносим эти плоды? Если слово сеется, вот тогда, как мы цитировали первый псалом, тогда человек будет успешен в путях своих, тогда он будет приносить плод во время свое, и лист его зелен, и во всем, что не делает, в русской Библии успеет, перевод говорит так, будет иметь успех. Что бы человек ни делал, он будет иметь успех. Почему? Первое, он будет правильное делать, правильное выбирать. А когда он правильно выбрал, он его правильно будет делать. А раз оно правильно делает, он будет иметь в этом успех. Достаточно, друзья, глубокая мысль. Итак, рожденный от Бога знает его заповеди. Слово само по себе является живым и действенным. Книга послания к евреям, 4 глава. Слово внутри себя имеет силу. Я думаю, что вы достаточно много, наверное, наслышаны о том, что сегодня делается попытка создать искусственное зерно. Ну, все фактически создали, а расти оно почему-то не получается, чтобы рост был. Почему? Жизни нет. Сколько миллиардов, триллионов зернышек, и любой из них посади, оно вырастет. Есть информация о том, что нашли пшеницу, которой, как считают, 3000 лет в Египте. Посадили, выросла пшеничка. Почему? Жизнь в этой пшеничке есть. Жизнь в пшеничке есть. Пролежало тысячелетия, но пришло время, принесло плод. Как только благоприятная среда, сразу приносится плод. Важная деталь. Исаия пишет, Господь через него передает слова. Они не приведены в нашей информации. Хочу напомнить. Господь говорит, слово мое не возвращается ко мне тщетно. Это мое слово. Оно исполняет то, для чего я его послал. Это действие слова. Внутри само по себе слово, друзья Божьи, оно имеет силу. Оно имеет силу. Как только оно попадает на добрую почву, оно сразу приносит плод. И это не от человека зависит, друзья. Слышите, это не от человека зависит. Это ваши, друзья. Мы иногда думаем так, чем больше я буду читать Библию, тем я буду святее. Ну, ты просто больше будешь о Библии знать, всего лишь навсего. И будешь говорить, я уже 30-40 раз прочитал Библию. Когда слово попадает внутрь человека, оно имеет в себе силу. Оно меняет человека. Смотрите, Писание прямо говорит, оно, вот это слово. Повторю, это не хорошие проповеди, это не хорошие книги, это не хорошая телепередача, это не хорошее богослужение. Речь идет исключительно о слове. Слово Божье, оно судит помышления и намерения сердечные. Это действие слова. Нам, я думаю, достаточно важно помнить вот эту простую истину. Слово само по себе действует. Слово, являющее живым и действенным, формирует в человеке критерии восприятия информации. Вникает человек в Писание, размышляет, пребывает в нем. И это слово, может быть, очень часто даже незаметно для самого человека, но оно сохраняет его от неправильных мыслей. Оно сохраняет поступки, от его шаги, от того, чтобы он что-то неправильно сделал. Внутри уже происходит этот процесс. Любая абсолютная информация, друзья, я хочу сделать очень важное отступление, но очень важное. Абсолютно любая информация является посевом. Это тоже информация? Да. Это слово, оно сеется и приносит породу своему. Друзья, сколь много мы сегодня способны читать книг, сколь надолго и как сильно мы привязаны сегодня к телевизору, к компьютеру, как мы привязаны сегодня к музыки, как мы привязаны сегодня к источникам информации. А ведь это же посев. А ведь это же посев, и не забывайте, он будет приносить плод по роду своему. Правильное приносится от Слова Божьего. Правильный плод приносится от Слова Божьего. Когда мы общаемся, когда мы действительно вникаем, живем Писанием, формируется в нас это мышление, друзья, формируется. Я не хочу, будьте внимательны, мы процитировали первый псалом. Блажен человек тот, который понимает, что это опасно, я там не буду. Он это понимает. Понимаешь ли ты, друг, что привязанность иногда, ну, подумаешь, я просто хочу посмотреть, Ну, давно не смотрел, соскучился, второй раз хочу посмотреть. Ну, «Джентльмены удачи», допустим. Да смотри не только «Джентльмены удачи», смотри другие фильмы, вопрос в другом. Ты понимаешь, что, к чему ты привязан? Твоя природа тянет к себе подобным. Вот о чем идет, друзья, речь. Греховная природа тянет для того, чтобы ей тоже жить хочется, греховной природе. Извините за улыбку, тоже жить хочется. Она тоже кушать хочет. И поэтому она просит, посмотри, послушай, покушай, побудь там. Она проявляет себя. Мы обращаем внимание на Священное Писание, оно помогает нам, оно формирует в нас критерии. Что ты будешь слушать, что ты будешь смотреть, что ты будешь кушать, что ты будешь делать. Эту силу в себе имеет Слово. Повторим, это не о проповеди идет речь. Мы говорим исключительно о Божьем Слове. Что посеяно определяется тем, к чему нас тянет. Интересная мысль. Вот то, что в нас посеяно, очень легко увидеть в самом себе по тому, к чему меня тянет. Проанализируйте хотя бы последний день, последнюю неделю. К чему вас тянуло? Просто придите домой и запишите. Вот о чем, что вам хотелось сделать, что вам хотелось послушать, куда вам хотелось пойти. Просто запишите, а потом поставьте там знак плюс или минус. Просто-напросто. Ну, понимаете, что значит плюс или минус? Хорошее или плохое? И вы увидите ту огромную борьбу, которая в вас идет. Если посеяно было неправильно, оно будет приносить свой плод. Сколь многие из нас мучаются от того, что когда-то, возможно, долгие годы назад, они что-то грязное, нехорошее увидели. И оно из головы не вылазит. Оно тянет нас. Это посев? Посев. Почему мы обращаем внимание всех абсолютно людей? Нет ничего нейтрального. Нет ничего безобидного. Все, что мы видим, все, что мы слышим, это информация. Это посев. Поэтому не зря Писание, говоря о людях, которые посвящают свою жизнь Богу, они прямо говорят, вспомните, мы цитировали Иова, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Я не буду смотреть то, что не надо. Я не буду слушать то, что не надо. Я не буду говорить то, что не надо». Это действительно показатель зрелого человека. Что посеяно определяется тем, что вас тянет, ваши интересы, ежедневные запросы. Более того, ну ладно, запросы одно. Ведь, друзья, если мы напитаны или напитались, если посеяно было неправильно, его очень легко увидеть в нашем поведении. Простое, друзья, вот возьмите год назад. Ну, я думаю, что много вы не подзабыли, как вы вели себя. Когда вы встречались с неприятностями, с неприятными людьми, как вы себя вели? Что-то поменялось в вашей жизни? Если вы точно так же реагируете, как и вчера реагировали, ну, изменений-то нет? Изменений нет? Если слово сеется, оно помогает. Оно помогает уже по-другому относиться, по-другому реагировать на неприятные ситуации. Человек уже меньше злится. Он все-таки понимает, это неправильно. Блажен муж, который не делает этого. Его не заставляют. Ты не делай. Он сам это не делает. Он это реально понимает. Почему? Потому что сердце изменено. Итак, что посеяно, определяет то, что к чему нас тянет. Если нас тянет к греховному, друг, дорогой слушатель, вполне возможно, у тебя уже производит плод неправильный посев, греховный посев. Если тебя тянет к греховному, у тебя был греховный посев. И он уже начинает приносить плоды. Слово проявляется в возрастании и в конкретных результатах. Эти проявления – абсолютно новое состояние. Я хочу это подчеркнуть, друзья. Важную мысль. Вот когда человек тянется к тому, чтобы действительно возрастать в Боге, он испытывает, когда слово попадает в него, попадает на добрую почву, почву готовит Господь, сердце способно воспринимать Божьи заповеди. Человек живет словом, и в нем происходят те процессы, которых никогда не было. Он никогда подобного не ощущал, что-то новое в нем происходит. Не зря, когда мы изучали с вами разницу между Ветхим и Новым Заветом, об этом подробно говорили. Новый Завет, он абсолютно новый по времени, качеству и пространству. Я хочу напомнить пример, который вы слышали. Думаю, что вы подобных немало можете привести, как человек, который достаточно вырос в таком недобром обществе, в преступном мире. Любил, для него драка – это был нормальный образ жизни. И когда случилось так, что после покаяния он оказался в такой очень серьезной опасности, что на него его окружили фактически просто недобрые люди, которые просто хотели его обидеть, забрать у него, там, ограбить его. Человек, который просто не боялся никогда вот этой вот толпы людей, достаточно легко с ними разделался, он, видя, что его окружили люди, рассмеялся. Окружающие поняли, видимо, что-то с товарищем не то, видимо, его только выпустили с близлежащей больницы, где таких людей держат, простите за улыбку, и оставили его. Он потом говорит, что, говорит, самому смешно стало. Почему? Что во мне происходит? Это не так давно прошло, когда я пришел к Богу, но почему моя рука не поднимается сделать зло, когда она может сделать зло? Я не зря, друзья, задал вопрос, себе задаю, вам задаю. Если вы год назад реагировали на неприятность вот так, и сегодня точно так же плохой плод, значит, сеется недоброе в нас. Если мы не меняемся, если не растем, если нет этих новых, повторю, эти ощущения нельзя наиграть, их нельзя имитировать. Это естественное, что происходит, производит Священное Писание. Это абсолютно новое состояние, абсолютно новое, что Господь производит в нас. Смотрите, что пишет Павел Колоссянам 1 глава. Он говорит о слове благовествования, слово Евангелия, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод. Слово пребывает, и оно приносит плод. И возрастает, к как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине». Вы услышали, информация пришла, услышали благодать Божью правильно, в истине. Это слово в вас пребывает, и оно приносит плод, и оно возрастает. Этот текст подтверждает наше размышление. Слово, попадая внутрь человека, правильное слово о благодати Божьей, полученное в истине, оно производит постоянный плод. Мы рассмотрели с вами два очень важных момента. Первое, это говорим о принесении плода, что этому предшествует, подготовка почвы и посев. Слово, семя – это Слово Божье. Третье – это проявление личного усердия к полученному по благодати способствует успеху в проявлении плода. Немножко объясню подробнее эту мысль. Она основана на втором послании Петра. Мы уже обращались к этому тексту ранее. Петр пишет, как от божественной силы его даровано нам все потребное. Дано? Дано. По благодати Божьей нам это дано. Все потребно для жизни и благочестия. Дальше Петр призывает, то вы к тому, что вы уже имеете, приложите все старание. И покажите вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание и так далее, и так далее. Покажите. И если это у вас есть, то, что далее пишет Петр, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если это есть, есть Божье, которое Он дал, нашего там ничего нет. И к тому, что Господь дал, вы прилагаете все старание, в ком это есть и умножается, тот будет приносить плод, тот будет успешен в своей жизни. Некоторые интересные мысли и примечания. Плод – это всегда результат посева. То, что у нас выскакивает, то и живет внутри. Плод – это всегда результат посева. Мы говорим, выскочило. То, что у нас выскакивает, это то, что живет. А его занесла информация, которую я когда-то слышал. Смотрите, что пишет. На два текста хочу обратить внимание. Оба в Евангелии Матфея. Слова Христа. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Но если оно выскакивает, сердце злое. Если оно злое выскакивает, значит, сердце злое. И Христос прямо говорит, как вы же злые, неужели вы себе противоречите, вы не можете делать доброго. В этом нет ничего удивительного, что сердце ваше говорит, говорит устами вашими. Текст, который в этой же главе. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Это достаточно категоричные заявления. Достаточно категоричные. Если человек делает злое, и оно ему не дает покоя, друг дорогой, обрати на это внимание. Не пытайся быть верующим человеком, не пытайся. Лучше покайся, это лучший совет. Покайся, тогда сердце Господь изменит. Почему оно у тебя выскакивает, почему оно кипит? Просто потому, что оно каменное. Просто потому, что оно каменное. Если Писание говорит так, ударили по одной щеке, подставь другую, это так, как поступает Божье дитё с измененным сердцем. Человек с неизмененным сердцем, но, возможно, верующим обличии, понятное дело, это для кого-то написано, а я дам сдачи. Сердце доброе и производит доброе, и говорит доброе, так? Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Итак, жизнь человека явно говорит о том, что в нем посеяно, а раз оно это посеяно, оно и приносит плод. Третью мысль, на которую мы обратим внимание, это условия для принесения плода. Условия. Принесение плода – это цель верующего человека. Первое, о чем мы говорили. Второе, что предшествует тому, чтобы человек приносил плод. И еще одна важная мысль – условия для принесения плода. То есть плод должны выполниться какие-то определенные условия, чтобы плод был принесен. Единственным условием является пребывание во Христе. Единственным условием. Другого мы в Писании не видим. Для того, чтобы условия, то есть какая среда должна быть? Какая среда должна быть? Какое окружение должно быть для того, чтобы был принесен плод, плод зрелости? Единственное условие – это пребывание во Христе. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне – и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Безусловно, возникает очень серьезный вопрос. А что значит пребывать в нем? Мы достаточно много об этом говорили, хочу предложить очень интересную мысль вам в ответ на этот вопрос. То есть для того, чтобы приносить плод, необходимо пребывать во Христе. Вне Христа плод правильный человек принести не может. Вне Христа человек не может принести правильный плод. Что значит пребывать в нем? Жить им, осознавая, что во Христе только Христово, там человеческого нет. Просто, наверное. Жить так, понимая, что во Христе человеческого нет. Поэтому, если в твоей жизни просакивает человеческое, подумай о том, во Христе ли ты. Что во Христе есть человеческое? Скажите, пожалуйста, друзья. Немножко такой простой детский вопрос. Во Христе человеческое есть? Нет. Во Христе нет человеческого. Во Христе есть только Христово. Поэтому, когда человек во Христе, тогда он Христово и приносит. А для того, чтобы приносить плод, он должен быть во Христе. Итак, единственным условием для того, чтобы мы могли принести правильный плод, является пребывание во Христе. Я понимаю, что это требует большего рассмотрения. Думаю, эта мысль, она поможет нам глубже развить размышление, чтобы прийти к тому, что же действительно пребывать во Христе. Если во мне своего, свой характер проявляется, я слишком уверен в себе, подумай о том, ты во Христе или нет. Во Христе только Христово. Во Христе только Христово. Жизнь зрелого в Боге – это постоянное принесение плода. Жизнь зрелого человека в Боге – это постоянное принесение плода. И мы обратим внимание на очень серьезные мысли. О каких плодах идет речь? Мы в общем говорим. Говорим о том, что это цель – приносить плод. Говорим о том, что должен быть что-то должно предшествовать принесению плода. Это посев, это приготовление почвы, это посев, это прилагаемые старания. Говорили о том, что должно быть условие для принесения плода. И очень серьезный вопрос, а в чем же принесение плода заключается? Что значит приносить плод? Что значит плод для верующего человека? Полагаю, что самым главным, наверное, на что можем обратить внимание, мы говорим о верующем человеке. Самый главный плод, который человек приносит, это постоянное пребывание в учении, общении, преломлении хлеба и молитвах. Это первый плод, это естественная реакция. Мы видим это в Деянии апостолов. Как только людей Господь коснулся, сердце поменялось, они присоединились к церкви, это первое, что они делают. Первое, что они делают, они пребывают в этих четырех очень важных занятиях. Они пребывают в учении, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Это важный момент. Хотел обратить внимание на реальные плоды зрелости. Это общее, что определяет всех верующих людей. Первый плод, который проявляется в каждом возрожденном человеке, в каждом. И это не значит, что вот когда он младенец, он пребывает в учении, общении, преломлении хлеба и молитвах, а потом уже перестает делать. Это то, с чего начинается его жизнь и чем она заканчивается. То есть это то, что постоянно. Если человек пребывает в этих четырех действиях, это показатель того, что у него правильное развитие. Мы не говорим о совершенстве абсолютно, мы говорим о том, что это правильное развитие. И коснемся сейчас реальных плодов зрелости, реальные плоды зрелости. Надо прямо сказать, что каждый плод приносится во время свое. Это не значит, что человек может одинаковый плод приносить, но он обязательно его приносит. Для того, чтобы принести более совершенный плод, более зрелый плод, конечно, человек должен быть более зрелым. На несколько видов плодов мы обратим внимание. Безусловно, думаю, друзья, что вы согласитесь с тем, что их, безусловно, больше, но на очень важный, который отчетливо указывает на зрелость человека в Боге, хочу, чтобы вместе с вами посмотрели. Первое, что хочется здесь увидеть, это полное удовлетворение Богом. Это плод зрелости. 22-й псалом, вы очень хорошо его знаете. Господь, пастырь мой, это положение, друзья. Господь, пастырь мой, а раз он мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Мне Господа достаточно. Мне Господа достаточно. Это важный плод, полное удовлетворение в Господе. Вместе с этим рядом находится еще один достаточно важный плод, это полное подчинение Богу. Он вытекает также из того же 22-го псалма. То есть, если Господь пастырь мой, выражение Господь пастырь мой, то есть он пастух, а я овечка. Что это значит? Я полностью в подчинении у него. Итак, первый плод – полное удовлетворение Богом, плод зрелости. Второе – полное подчинение Богу. Давайте вновь обратимся к первому псалму, который мы с вами прочитали. Подчиненный, подчинение, идет речь о подчинении своей воли, воле Божьей. Блажен муж, то есть счастливый тот, который вот этого не делает, но что он делает? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. В законе Господа воля его. Она не решает, что я буду делать. Она не определяет вдали от Господа. В законе Господа воля его, я буду подчиняться Господу. Очень важно отметить, это сознательный шаг, который человек делает. Я подчиняю себя полностью Богу. Безусловно, возникает очень серьезный вопрос, что мы можем сказать о своем отношении к Богу? Могу ли я сказать, что у меня есть полное подчинение Богу? Что я понимаю, что если все содействует ко благу любящим Бога, я спокойно это воспринимаю. У меня нет паники. Я понимаю лучше, вот моя воля, она меня к хорошему не приведет. У меня есть воля. Человек ни одного поступка не делает. Фактически мы говорим о сознательно, о нормально развивающемся человеке. Ни один поступок вы не сделаете, если воля не поставит свою печать. То есть, если вы не скажете, сделай шаг, но не будет предпринято усилие, это действие воли, вы не сделаете шаг. Ни одного поступка человек не делает без воли. Человек понимает, что без Бога я этого делать не буду. Я хочу, чтобы моя воля была сокрыта воле Отца. Поэтому об этой воле я день и ночь размышляю. О чем это, друзья, говорит? Это не 2 часа, или не 6 часов, 3 раза служения у нас на неделе. Идет речь о постоянном пребывании. Вот что значит воля Господня? Что значит воля Господня? Человек постигает ее и свою волю вкладывает в волю Божию. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. В законе Господа воля его. Я полагаю, что вы согласитесь с тем, что отчетливо показывает на то, что он не хочет. Он не хочет ничего делать в нарушении Священного Писания. Воля – это проявление воли, это фактически сигнал к действию. Это действие. Я ничего не буду делать, что будет нарушать закон Божий. А что из этого следует? Я сначала должен закон этот знать. Если этот закон не буду знать, не буду вникать, откуда я буду знать, как мне в этом или в этом случае поступить? Итак, зрелость Боги – это полное подчинение Богу. Моя воля в законе Господа, и о законе этом я размышляю день и ночь. Первое – полное удовлетворение Богом, полное подчинение Богу, святость. Еще один из плодов, достаточно важный, давайте на него обратим внимание коротко. Какой же плод вы имели тогда, Павел обращается к римлянам? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Приносили плод? Приносили без Бога. Жизнь человека – это постоянное принесение плода. И Павел прямо говорит, какой плод вы приносили? Вы его приносили, но какой плод? Дальше. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, воля, опять идет речь о воле, я добровольно стал в подчинении Богу, раб Божий. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мы много говорим, друзья, о святости. Общее определение слова «святость» для вас понятно. Это удаление от греха. Это не желание иметь ничего общего с грехом. Это плод. Это понимание того, что во мне проявляется Божий характер, если я Божье дитя. Бог свят. В Боге нет ничего греховного. И во мне проявляется Его природа. Я удаляюсь от греха. Плод ваш есть святость. Когда вы стали рабами Богу, добровольное рабство, обратите на это внимание. Когда вы стали рабами Богу, вот тогда плод ваш есть святость. Итак, полное подчинение Богу, идет логическая последовательность, полное подчинение Богу, то есть вы в подчинении, вы рабы. Для людей того времени это было очень понятно. Сегодня для кого-то, возможно, режет слух слово «раб». Хотя мы, друзья, все рабы. Рабы системы, рабы идей, рабы экономики. Мы рабы, простите. Да и в духовном плане мы рабы, либо рабы греха, либо рабы Божьи. Слово «раб» указывает на полное подчинение. Итак, когда вы стали в полном подчинении, оказались в полном подчинении Богу, вот тогда плод ваш есть святость. Это плод. Святость является плодом. Способность жить жизнью победы над грехом. Плод святость – это способность побеждать грех. Мы с вами изучали этот текст 1 Иоанна. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Вера наша. Следующий плод, на который коротко хочется обратить внимание, это способность любить, не ожидая взамен любви. Это зрелость, друзья. Детство говорит так: если он меня будет любить, я его буду любить. Младенчество так выражается, так поступает. Зрелость в Боге: я не буду ждать, когда меня будут любить. Я не буду, я просто буду любить. Вы согласитесь, что есть большая разница между проявлением любви? Вот он пусть первый попросит прощения, я тогда его полюблю. Посмотрю, как он еще попросит прощения. Я буду любить, невзирая на то, что он меня, возможно, даже не любит. Христос об этом прямо говорит: кого надо любить? Даже врагов надо любить. Это проявление зрелости. Слова-то мы можем выучить, стихи можем рассказывать наизусть, что говорил Христос. Но будьте внимательны, речь идет о том, что я не буду нарушать Божью волю. В законе Господа волю Его. Если Господь это определяет от меня, я способен буду принести этот плод, когда буду пребывать в Господе. Без Господа я не смогу любить так, что не, я обязательно буду ожидать любовь от человека. Но если в Господе я не буду ждать, будут меня любить или нет, я буду проявлять любовь. Сия есть заповедь моя: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это заповедь. Зрелость в Боге ищет пути исполнения заповеди. Это еще один очень важный показатель. Если Господь прямо сказал, что любите, это заповедь. Заповедь для исполнения. Где взять силу для исполнения? В Боге она есть. Тот, кто в Боге, он выполняет заповедь, он размышляет об этом. Если Господь ожидает от меня, чтобы я вот так поступал, я должен это делать. Он не ставит предо мной задачу, которую человек никогда не сможет исполнить. Я могу, раз Господь ожидает меня, я буду это делать. Как я вас возлюбил, так и вы долюбите друг друга. Я думаю, что не надо много говорить о том, как Господь нас возлюбил. Не надо. Мы это очень хорошо понимаем. Достаточно на самого себя посмотреть. Это все, и станет все ясно. Что значит Господь нас возлюбил? Как Он вас возлюбил? Вот как Он нас возлюбил, ожидается это и от человека. И духовно зрелый, безусловно, он проявляет вот именно такого рода любовь. Еще важный момент. Мы говорим о плоде: способность слышать и понимать. Это важно, друзья. Способность слышать и понимать. Посеянное на доброй земле означает кого? Слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Зрелость не знает понятия просто послушать или просто посмотреть. Я просто хочу послушать. У зрелости нет такого понятия. Она знает одно, что есть слово, и зрелость – семя, которое падает на добрую почву, на зрелую почву. Это слово как воспринимается? Слышит человек слово, разумеет это слово, и поэтому он приносит плод. Итак, это показатель зрелости – слышать. Хочу подчеркнуть, что мы иногда способны, возможно, оценивать человека: этот хорошо сказал, этот плохо сказал. Друзья, мы говорим не о проповеди человека, мы говорим о слове. Я могу читать сотни, десятки, может быть, раз прочитывать Библию. Я буду читать информацию, но я не буду слышать. Сердце, если не изменено, я не буду слышать. Я могу заучивать, я могу много знать о Библии. Но добрая почва или состояние зрелости показывает то, что человек слышит это слово, и он его разумеет. А раз он слышит и разумеет, тогда он приносит плод. Еще на один плод обрати внимание: способность принимать правильные, взвешенные решения через понимание того, что благоугодно Богу. Павел призывает: испытывайте, что благоугодно Богу. Как я могу испытать, если для этого мое сердце не будет к этому подготовлено? Итак, это плод зрелости, способность принимать правильные, взвешенные решения через понимание того, что благоугодно Богу. Хочу обратить внимание на сделать одно очень серьезное предостережение. Иллюзия зрелости. Осторожно, иллюзия зрелости. Я думаю, что это очень важная деталь. Человек, если имеет предвзятое мнение или негативное отношение к чему-либо, он может молиться, рассуждать, придет к конкретному шагу, думая, что это ответ от Господа. Друзья, прежде чем вы начинаете молиться, допустим, переехать, не переехать, уйти, не уйти, сказать, не сказать, задайте вопрос. Вот по отношению того, о чем вы молитесь, вы нейтральны? Ну, допустим, я хочу из этого общества выйти, к примеру. У меня главный вопрос. Вы к этому обществу нейтральны? Или вы уже, вас, может быть, обидели? Вы что-то вам не понравилось, и вы умный вид делаете? Я буду молиться Богу, и Бог мне откроет. Друзья, если вы уже имеете негативное отношение к чему-то или к кому-то, это иллюзия того, что вы получите правильный ответ. И вы, я же молился Богу, я долго молился Богу, я постился Богу, подожди, у тебя же негативное отношение. Это твое, ты пытался вот молиться, молиться, растягивая время, чтобы, ну как показать, я же серьезно подходил к этому. Но если твое сердце имело негативное что-то, ты не можешь получить правильный ответ. Это важно, друзья. Господи, дай, освободи меня от всего негативного. Дай мне сегодня объективно на это посмотреть. Ведь зрелый человек, он принимает правильные решения, он испытывает, что благоугодно Богу. Слово «испытывает ум его». Участвуй здесь. Мы ранее говорили о том, что зрелый человек, он слушает и разумеет. Он слушает слово и разумеет его, поэтому он приносит правильные плоды или приходит к правильным решениям. Друзья, не торопитесь, пожалуйста. В этом очень часто мы попадаем в ловушку, это иллюзия того, что мы делаем правильно. Если, повторю мысль, если у вас есть какое-то предубеждение, друзья, лучше в этом следует навести порядок в своей душе. Если вы обиделись, иди реши с братом вопрос. Иди реши, и тогда отпадет необходимость говорить об уходе. Отпадет, обратите внимание на эту деталь. Но очень часто мы свою греховность прикрываем. Мы пытаемся красиво поступать, мы пытаемся Богу молиться, казалось бы, ну все, ну правильно, все же правильно сделал. Подожди, сердце-то твое неправильно перед Богом. Если оно не будет изменено, если ты не воспримешь брата с недостатками его, ты не сможешь прийти к правильному решению. Зрелость приносит плод. Слово человек слышит, слово разумеет, он понимает, что благоугодно Богу, и поэтому он предпринимает тот или другой шаг. Сколько часто мы, друзья, попадали в жизни в очень неприятное положение, сколько раз сожалели о том, почему я это сделал. Говорим, что, повторим мысль, что детство, младенчество, оно в этом и проявляется. Человек думает, что он прав, прав, а завтра он кается в своей вчерашней правоте. Если человек растет, он прекрасно, и на этих ошибках он учится. Я не могу сегодня убеждать себя в том, что это правильно. Почему? Нет ли моей здесь примеси? Во Христе только Христово. Во Христе только Христово. Во Христе человеческие плоды не приносятся. Если там есть моя примесь, какое-то лукавство, скрытые какие-то мотивы, почему я Богу молюсь о том, чтобы сделать или не сделать этот шаг? Итак, друзья, очень важно, прежде чем просить Бога о том, чтобы что-то сделать, что-то сказать, какой-то шаг предпринять, друзья, самое важное здесь – молите Бога прежде всего о том, чтобы сердце ваше было чисто и свободно, а потом уже просите, Господи, делать или не делать. Я думаю, что мысль вы поняли, это достаточно серьезно, друзья. Зрелый человек, он не играет в эту иллюзию. Он не играет в эти стандарты двойные. Он не играет в игру, которая называется христианство. Он реально понимает, что если даже чуть-чуть он своего там допустит, и никто никогда в жизни об этом не узнает. Но я-то знаю, что я допустил там. У меня был хитрый мотив, почему я вот это сделал. Я за это буду пожинать. Я за это буду пожинать. Если там чуть-чуть моего есть... Не рассчитывай, что твое решение будет правильно. Не рассчитывай. Оно уже неправильно. Почему? Потому что во Христе приносятся правильные плоды, Христовые плоды. А если немножко своего добавил, там Христово уже все, оно лишается силы. Вот так оно, друзья, поступает. Вот так оно действует. Обратите на это очень серьезное внимание. Еще короткие мысли, мы с вами будем молиться. Мы говорим о плодах зрелости. Еще один из плодов – отказ защищать себя от несправедливых наговоров, понимая, что эта самозащита разрушает внутреннее спокойствие. Вы можете прочитать еще раз эту фразу. Зрелый человек, он отказывается защищать себя. Но если я, допустим, реально понимаю, что это неправда, зачем я буду себя защищать? Зачем? Друзья, не скрою, что я страдал от этого. Поэтому имею право говорить об этом. Действительно, мир был разрушен. Зачем это надо было делать? Зачем? Но если ты реально видишь, что это клевета, это грязь, зачем ты кому-то что-то доказываешь? Зачем? Ведь Христос же никому не доказывал. Когда его клеветали, обвиняли, он молчал. Чего ты молчишь? Ему говорили. Чего ты молчишь? Друзья, это состояние зрелости. Если я реально понимаю, что это неправда, я не буду доказывать свою правоту, не буду. Я просто не буду доказывать свою правоту. Это проявление зрелости. Я убедился, многие из вас убедились в том, что когда начинаешь доказывать, что ты не виноват, начинаешь доказывать, ты внутренний мир свой теряешь. Я сегодня, друзья, понимаю, нет, для меня мир внутри, мир с Богом дороже, чем доказать свою правоту. Пусть мой рейтинг опустится. Я за это не, меня это не волнует. Я понимаю, что такое мир с Богом, который ни на какой рейтинг я не хочу променять. Это глубина, это действительно реальное отношение с Господом. Я не буду доказывать свою правоту. Не буду. Я могу сказать только одно. Это неправда и все. Я не буду ничего доказывать. Не буду доказывать. Друзья, это проявление зрелости. Если хотите сохранить свой духовный мир, если вы реально видите, вы знаете, вас правильно осуждают или нет, правильно о вас это весть или нет, если вы реально видите, что сердце ваше свободно в этом, не ввязывайтесь в эту грязную работу, не ввязывайтесь. Зрелость, она не будет доказывать свою правоту, не будет. Писание говорит так, что Господь выведет, как свет, Господь выведет, не я, Господь выведет, как свет, правду твою. Поэтому зрелость не занимается делом, которое она не должна делать. Это не ее дело доказать правоту. Вот тот пусть доказывает. Вот тот. Если ты ходишь пред ним, пусть он доказывает. Друзья, список можно продолжать. Но этих мыслей, я думаю, достаточно для того, чтобы все-таки заставить нас очень серьезно подумать. Это толчок к размышлениям. Какие плоды мы можем конкретно приносить? Или что, как проявляет себя зрелость? Вы реально понимаете, что даже то, что мы с вами перечислили, оно явно не говорит о младенчестве. Оно говорит о более возвышенной ступени в наших отношениях с Господом. Последняя коротенькая мысль, мы с вами помолимся. Особое божественное попечение зрелого человека или о зрелом человеке. Если человек приносит плод, то Бог о нем особую заботу имеет. Какую заботу? Текст перед вами. Давайте его прочитаем. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую, приносящую плод, очищает, чтобы она более принесла плода». Кто отсекает? Господь. Кого отсекает? Кто ему не понравился? Нет. Кто не приносит плода? Будьте внимательны, друзья. Это делает Господь. Он отсекает. Но отсекает не потому, что понравился кто-то или не понравился, а отсекает ветвь, которая не приносит плода. А если ветвь приносит плод, то он ее очищает. Кто производит эту работу? Друзья, это сильная мысль. Если человек приносит плод, он взрослеет уже. Смотри, какую особую заботу о нем Господь имеет. Он очищает, чтобы она более и более приносила плода. Итак, друзья, успех в принесении плода, если так, к простому выражению это свести, человек, который начинает приносить плод, Бог ему помогает, очищая его, помогая ему, чтобы он более приносил плод. Друзья, подумайте об этом. Это не мое действие. Это не мое действие. Приносите плод, человек, который приносит плод. Бог содействует ему, и Бог его очищает. Он создает условия для того, чтобы он более приносил плод. Я думаю, что под этим очищением, безусловно, следует понимать и особое Божье воспитание. Это обрезать. Операция обрезания, обрезывать веточки, очищать их, достаточно болезненная. Бог это делает. Когда видит, что человек нормально развивается, он один видит, что ему мешает. И он работает в этом направлении. Он отрезает. Если развить дальше мысль, то смотрите, очень важно отметить, что если человек не, может быть, тяжело ему согласиться, или он привязан к чему-то, Господь производит очень болезненную операцию. Это отдельная тема разговора, как Господь действительно шлифует нас. И если мы к чему-то привязаны, он знает, что это не будет способствовать принесению плода. Он берет, отсекает. Ой, как больно, когда Господь отсекает. Но он это делает для того, чтобы ветвь принесла более плода. Очищение очищает зрелого человека Бог для большего результата. Очищает зрелого человека Бог для того, чтобы он больше принес плод. Итак, о чем говорит моя жизнь? Каждая жизнь – это принесение плода. О чем говорит моя жизнь? Свидетельствуют ли мои плоды о зрелости в Боге? Мы не так глубоко сегодня, не такие глубокие мысли рассматривали, как в прошлый раз, но думаю, вот этих вот практических размышлений будет достаточно, чтобы, уйдя отсюда, все-таки поставить перед собой вопрос. Жизнь моя, кому я служу, какие плоды я приношу? Итак, зрелый человек, он приносит плод. Одна из характеристик зрелого человека – он приносит плод. Этот плод пребывает, и этому человеку содействует Господь. Итак, о чем говорит моя жизнь, свидетельствуют ли мои плоды о зрелости в Боге? У нас есть хорошее время сейчас вместе помолиться. Аминь. Будем молиться.